Во-первых, что такое теперь? Это ошибка. Как раз это явление мы видим у нас очень и очень давно. Мы видим даже с самого начала крещения Руси. Вы знаете, очень много сохранялось еще языческих различных представлений и верований. И они, в общем-то, всю историю Руси в народе сохранялись в разной форме, в разных образах и в разных, конечно, даже и верованиях. Причем самое парадоксальное, что эти подчас какие-то языческие обряды и представления в то же время уживались в одном человеке с христианской верой, с христианской моралью, с христианским пониманием жизни. Совсем не теперь. Сейчас можно сказать, что это только уже пережитки того, что было. Где-то в начале 20 века была издана книга «История религии». И там на каждую, на многие из религий отводится несколько страниц. И вот, в частности, там есть и фрагмент, который посвящен русскому православию. Там много интересных вещей сообщается, во что только верили наши крестьяне, в частности, и в домового, и в ведьму, и водяного, и кого угодно. И совершенно спокойно при этом ходили в церковь, причащались, заказывали молебны. Ну, все, в общем, все как положено. Вот это формально, это такое просто двоеверие. На самом деле, почему-то наш народ относился к этому очень спокойно, веря и в то, и в другое. Это вообще явление, конечно, довольно удивительное. Но нужно сказать, что при всем этом внешнем, ну, своего рода двоеверии все-таки, да, всегда вспоминается то, что в одной из летописей было сказано о князе нашем Владимире, Володимире, который совершил крещение Руси. Там написано так, я, конечно, наизусть ничего не помню, но выскажу саму мысль о том, что более всего беспокоился князь Владимир о милостыне. И он так об этом заботился, что приказал, чтобы княжеский двор был открыт, чтобы каждый человек, который нуждается в чем-то, мог приходить туда, чтобы он мог получать то, что нужно ему на потребу для жизни. Более того, это очень интересно, он даже посылал повозки, специальные повозки, по селам, деревням окрестным, куда привозили вот, пищу, мяса и даже в бочках меды и квасы. Вот видите, как это было. Что сейчас, вы говорите, теперь, это очень, может быть, условно, можем так сказать. Именно вот в том виде, в котором это было, ну, в давней Руси, сейчас, по-моему, этого нет. Сейчас уже это сюда примешались очень многие просто оккультные даже вещи. Оккультные, которые пришли к нам уже из других источников, из Индии, в частности, пришли кое-что из Запада, пришло. Но главный вопрос – почему? Почему? По очень простой причине, почему еще сохраняется это. Потому что православие известно основной массе наших людей только по его внешней форме. То есть, что такое? Богослужение. Что это такое? Обедня, прежде всего, то есть литургия. Молебны, панихиды, отпевание и бракосочетание, освящение домов и полей, и колодцев. Вот это мы все знаем. Особенно знаем записки, которые надо подавать. Все. К сожалению, никто не знает самых простых вещей, в чем состоит православие. Они знают чего? Что оказывается, самое-то главное – блаженное, чистое сердцем. То есть не забыли и забывают подчас, что главное, чтобы в твоей душе не было злобы ни на кого. Не осуждай никого, не мсти никому, не лги никому. Знаете, как хорошо сказал преподобный Амвросий Оптинский? Он же любил иногда говорить в таком стихотворном слоге. И вот одно из его изречений замечательных. Жить – не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать, и всем мое почтение. Замечательно. А вот насчет почтения, да, я помню еще, когда в юности мы ходили, так сказать, дикарем в походы, в какой-нибудь деревне Вологодской, идешь по дороге, никого не встречается тебе, вдруг какой-нибудь мужик, или встречаются старые женщины. И что? Нас, я помню, поражало. Кланяются нам изо всей сели. Здравствуйте! Представляете? И прямо ощущение такого тепла, такой любви, что просто диву даешься. Ну вот, народ знал всю эту внешнюю сторону. Но если раньше понимали, что самое главное – это любовь к человеку, то теперь, к сожалению, эта любовь иссякает. Но зато внешнюю форму многие знают. Вот по этой причине, что внешнее победило внутреннее, и сохраняются и прививаются, и приобретаются новые какие-то явления, связанные вот с тем, что вы спросили, о чем вы сказали, что Рождество Христово отходит как только повод для того, чтобы делать то-то, то-то и то-то, но не знают о самом главном – блаженны, чистые сердцем. Так думают только по той причине, что, как только что я сказал, совершенно не знают православия, не знают простых вещей, что если есть святость, значит, есть и зло, если есть ангелы, значит, есть и бесы, что есть Бог, а есть и дьявол. И неужели непонятно, что, оказывается, если есть богослужение, где обращение к Богу, где все святые иконы, и обращаемся к ним за помощью, так, то есть, следовательно, и этот темный мир. Гадание как раз относится к категории общения с этим темным миром. Видите, как мы с Богом общаемся? Говорим что-то ему, высказываем свои просьбы, просим прощения о своих грехах. Так, а здесь что? А здесь о чем идет речь? Совсем ничего об этом ничего не говорится. Или одни просьбы только каких-то своих, совершенно не только земных, а подчас вещах очень далеких даже от того, что можно назвать их порядочными, даже честными. Или самый примитивный бытовой материализм. Все сосредоточено на этом. А представьте себе, когда еще гадают для того, чтобы принести зло какому-нибудь своему соседу. И это что за гадание? А когда человек с завистью гадает для того, чтобы подобного рода произвести действие, это что такое? Зло порождает зло. Если ты, человек, ищешь какого-то зла другому, знай, что есть духовный закон, по которому та степень неприязни и злобы, которые ты выражаешь в своей душе по отношению к другому, как бумеранг поражает тебя тем же самым. Может быть, в другой форме, но поражает. Гадание есть общение, конечно, это попытка заглянуть в тот мир. Но разве вы не знаете, как можно заглянуть в божественный мир? Христос сказал, подобно мне бываете. Вот как. Плод духовный есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. А тут что? А здесь в какой мир мы через гадание пытаемся проникнуть? Неужели это непонятно? И вот это странно действительно. С одной стороны, кажется, здесь и понимать нечего. И с другой стороны, люди, не желая Бога, стремятся проникнуть в тот мир, как вор через забор. Что бывает с вором, когда его ловят на этом? Совершенно ясно. Так и здесь. Вот эти все гадания, все эти прибегания к колдунам, они как раз привлекают человека вместе с ними заняться воровством, через забор проникнуть в тот мир. Какой мир в результате попадает человек? Конечно, в дьявольский. Потому что Христос как хорошо сказал в Евангелии, «Я пастырь добрый, я есть дверь овцам». Через него мы можем пройти в мир ангельский, в мир добра, в мир любви. А здесь все наоборот. Вот поэтому гадание, конечно, это беда. Беда. Но люди, к сожалению, думают, что это так просто. Нет, так просто не бывает. Так просто наркотик. Ну, давай попробуем. Давай. Ой, как здорово. А ну, куда еще? И потом что? Нет, это совсем не просто. Это один из наркотиков, которого нужно всячески избегать. Смотря от кого получаешь знания. Поляки, например, получили знания от Сусанина, поверили ему и получили сполна. Неужели мы не понимаем, что тебе скажет, что предскажет, что пообещает человек, который тебя, или дух в данном случае, тебя ненавидит? Бесы, они же исполнены злобы. Они тебе скажут будущее. Тебе нужно направо, он скажет налево. Вот в чем беда-то. Надо же это понимать. Не может же дьявол говорить тебе правду. А если, кажется, скажет по-видимому правду, зная, тут коварство. Так делает тот злобный человек, который хочет тебя погубить. Вот что плохого содержится в этом. Ну что ж, тут здесь объяснять, по-моему, нечего. Потому что, посмотрите, какие удивительные пророчества, например, есть в Евангелии содержатся. Кстати, пророчества настолько поразительные, что, я бы сказал, они являются одним из буквально доказательств даже того, что Евангелие – это сочинение не человеческое просто, а что в нем содержится божественное откровение. Ну, представьте себе, вдруг какая-то девушка, молоденькая девушка, и вдруг говорит, отныне меня будут ублажать, то есть прославлять все народы. Ну, скажите, вот нам какая-нибудь девчонка подойдет и это скажет, что мы ответим? Засмеемся и скажем, глупенькая, что ты говоришь, как бы, ну, что ты? Ну, посмеялись и все. Здесь вдруг один из апостолов, услышав эти слова, записал, не побоялся, что вдруг запишу. Ну, еще представьте, какая-то девушка сказала, я запишу это, и что надо мной будут смеяться. Записал, и что? Найдите вы даже сейчас такого человека, который бы так публично, постоянно, непрерывно, ежедневно прославлялся так, как Дева Мария. Что вы, это раз не поразительно? А помните другое? Христос был позван в гости, так, и вдруг женщина, ну, публичная женщина, скажем так, узнала, что он там, пришла в этот дом. Ну, вот видите, как раньше спокойно было, можно было прийти. Пришла с миром, миро, принесла миро, драгоценные даже мира. Так, разбил этот сосуд, и этим миром, представьте себе, полила его ноги, его голову, слезами омыла эти ноги Христа. Фарисеи с негодованием, с возмущением, с отвращением говорили, что он не знает, как, если бы он знал, какая женщина прикасается к нему. Ответ Христа. Всюду, где будет проповедано Евангелие, всюду будет сказано о ней. А ей сказал, иди, вера твоя спасла тебя. Сказал, ну подумаешь, 2000 лет тому назад, это записали, и мы сейчас читаем. Верно, постоянно это чтение о нем. Правда, опять исполнилось. Ну надо же это. Посмотрите, какие знания. А вот некоторые так очень серьезные. Христос предупредил евреев, которые его много раз пытались побить камнями, так сказал, что будет с ними. Прям предупредил, нарисовал целую картину, прям нарисовал, что будет, да, какие будут избиения, какое насилие будет, какой страх только будет за то, что не приняли слово истины. Сказал, ну, где-то в 30-х годах он окончил свое служение, Христос. Проходит буквально там, ну, три десятилетия, по крайней мере, знаем эту историю, говорит, в 70-м году, в 69-м году, наверное, евреи подняли восстание против Рима. Туда направились римские легионы. Те христиане, которые знали о пророчестве Христа, успели, как только узнали, что идет римская армия, уйти, спрятаться, перейти в другие места. А эти, основная масса неверующих осталась в Иерусалиме. И там действительно начались ужасы, которых, как Христос сказал, от начала мира не было. Еще бы окружены ни воды, ни пищи, голод страшный. Любой человек, кто только пытался бежать, его тут же ловили, потому что город был окружен. Говорят, что Иерусалим был окружен тысячами крестов, на котором распинали тех, которые пытались бежать. Это, говорит, история. Но посмотрите же, Евангелие-то, посмотрите, уже теперь-то ясно, Евангелия были написаны от Луки, от Матфея в начале 60-х годов. Пророчество исполнилось буквально то, что они записали через 10 каких-нибудь лет, что Христос сказал в 30-х годах, в 70-м году все это исполнилось. Причем даже исторические данные, это же не выдумка, не фантазия. О, знание будущего. Да, знание от Бога будущего спасло многих христиан-евреев из Иерусалима. И напротив, что случилось? Пророчество действительно от Бога, они, конечно, приносят благо человеку, а пророчество от дьявола только губит человека. Вот. Поэтому нельзя же так ставить вопрос, что плохого, если люди будут знать будущее. Есть вещи, которые полезны, а есть, которые могут убить человека. Многие вещи. которые лучше не знать. Смотри, попробуй детей, вот как сейчас это делают, когда дети по интернету смотрят то, чего никогда и взрослые не знали, развращаются с детства. А посмотри, что делается с детьми, которые смотрят этот интернет гадкий. Они истощают свою буквально внутреннюю силу. Они буквально вырождаются, потому что это страшное дело, когда в человеке внутри происходят уже те процессы в совершенно неразвитом, неокрепшем организме, которые наступают только когда человек возмужает, когда наступает в брак, когда происходит все естественно. А там что? Полное самоубийство психологии человека, тела человека, нервов человека. О, как опасно детям знать вот это будущее. То, что узнают, да еще хорошо бы, если бы это все в плане естественном, а то в каких еще извращениях чему научают. Так что надо быть очень осторожным со знанием будущего.